Уважаемые братья и сестры, огромный резонанс вызвало в обществе предложение главного санитарного врача России Геннадия Онищенко проводить нашим детям принудительную вакцинацию, не спрашивая нашего родительского мнения. Главный санитарный врач таким образом грубо попирает сами основы гражданского общества и Конституцию России, по которой источником власти в Российской Федерации является народ. Нам все время говорят, что мы не медики и ничего знать о вакцинации не можем, и судить о ней компетентно не в состоянии. Впрочем, думаю, что судить о вакцинации, точнее судить вакцинацию, своим народным, родительским, а не медицинским умом могут те, кто уже пострадал от нее. К таковым отношу и себя, журналиста Ирину Еремину, чей сын тяжелейшим образом среагировал на прививку от гриппа, которую мы поставили, доверяя медикам, будучи законопослушными людьми. Скажу честно, иммунологического исследования перед и после прививки мы не проводили. Считаю это своим собственным преступлением. Прошу ваших святых молитв о здравии отрока Игнатия, и с Божьей помощью мы надеемся выкарабкаться. И думаем, что это испытание послано Господом нам за тем, чтобы я, как журналист, как православная христианка, говорила правду о прививках. Точнее, я хочу дать возможность сказать ее профессионалу, медику. Слышите, господин Онищенко? Медику с огромным стажем, который принял тысячи родов и помогает тысячам родителей растить здоровых, крепких детей. Безусловно, в нашей стране есть силы, не заинтересованные в том, чтобы русские дети, дети православных семей, росли здоровыми и крепкими. А тех, кто способствует тому, чтобы наши дети росли здоровыми и крепкими, подвергают обструкции, никогда не дают грантов, всячески препятствуют открытию спортивных секций, занятию с детьми закаливанием, бегом, коньками, лыжами. Те, кто хочет пойти с детьми в походы, устроить какой-то летний лагерь, должны обить тысячи чиновничьих порогов. В то же время поставить прививку без обследования больному ребенку считается в нашей стране в порядке вещей. Но те люди, которые противодействуют подобному отношению к нашим детям, ничего не боятся, потому что они служат Христу. Акушер-гинеколог Жанна Сергеевна Соколова. Правда о прививках.
Вот по моим наблюдениям, у меня каждая четвертая пациентка, которая обращается ко мне, страдает бесплодием. И я вынуждена на сегодняшний день заниматься лечением бесплодия. Принципы у меня заключаются в том, что основная моя задача – довести до сведения каждого человека, что вылечить себя может только сам человек. Мы конкретно, медики, сейчас занимаемся пагубным делом. Мы лечим симптом или какое-то заболевание конкретное. А лечить надо человека, а не болезнь и не его проявление этой болезни. Например, посмотрите, к сожалению, средства массовой информации сейчас, ну, просто стыдно слушать и смотреть. Купите упаковку памперсов, и вы спасете жизнь новорожденного ребенка от столбняка новорожденных. Вот вы знаете, как врач, я даже такого еще не знаю. Что это такое столбняк новорожденных? Вы слышали что-нибудь?
Нет.
Вообще вы за свою жизнь слышали, чтобы когда-то кто-то умер от столбняка у нас?
Нет. Не слышала.
Вот. А, кстати, противостолбнячная вакцина несет очень много осложнений, дает. Да вообще у нас безопасных вакцин не существует, и это должны знать. Первое, что нужно знать, ребенок в детском возрасте обязательно должен переболеть всеми детскими инфекциями, от которых сейчас нас освобождают, значит, вакцинацией, якобы вакцинацией она спасает детей от этих заболеваний. А раньше вы знаете, что существовало какое поверье? Если в какой-то семье возникает вспышка кори или краснухи, Так нужно, вводили своих здоровых детей, чтобы они поконтактировали, и заболели этим заболеванием.
Так немножко еще сохраняется. У меня ветрянка, дети заболели, к ним привили других детей.
Вот правильно, отлично, отлично. То есть те капилляротоксикозы, то есть это корь, ветрянка, краснуха, это капилляротоксикозы. Что такое капилляротоксикоз? Повышенная проницаемость болезненно измененной стенки сосуда. Поэтому появляется сыпь. Так вот, если ребенок переносит эти заболевания в детском возрасте, будучи физически здоровым ребенком, у него возникает пожизненный иммунитет, формируется. И он уже передаст, если, допустим, девочка, переболевшая корью или краснухой в детстве, у нее пожизненный иммунитет, и она, рожая своих детей, передаст ему этот клеточный иммунитет. Мама передаст этот иммунитет своим детям. Поэтому я всегда говорю, если вам Господь подарил беременность, считайте это великим даром, значит, вы здоровы. Значит, если родился у вас здоровый ребенок, это гарантия того, что у этого ребенка в будущем родятся здоровые дети. Но опять-таки, только при тех условиях, если не будет вмешательства извне, в частности, нашей медицины, в том виде, какой она сейчас она себя представляет. У нас даже в Свердловске, в Екатеринбурге, несколько лет назад я услышала такое, что в ЗАГСах не регистрируют молодоженов до тех пор, пока они не привьются от краснухи. Вы слышали такое?
Нет, слава богу. Не слышали. Это какой-то фашизм.
Ну, это существовало такое. А вот по поводу прививки от краснухи. Значит, однажды я ввела беременную женщину, наблюдала. Первая беременность, она студентка была нашего вуза екатеринбургского. Абсолютно здоровая девочка, спортсменка. И она рожала первого ребенка. Все благополучно, все прекрасно. Родили мы ребенка, и вдруг у нее началось обильное кровотечение. Безо всякого повода. У нее прекрасно отделилась плацента, все было прекрасно. И вдруг такое кровотечение, то есть она потеряла около литра крови. И когда все удалось справиться с этим консервативным путем, все в порядке. И после этого, значит, я у нее начала спрашивать, может быть, ты мне что-то недосказала, может быть, ты что-то мне не поставила меня в известность. У тебя точно первая беременность, совершенно здоровая, все в порядке. Я говорю, а когда ты делала последний раз какую-нибудь прививку? И она мне говорит, да, за месяц до беременности нам в институте сделали прививку от краснухи. Все стало понятно. Прививка от краснухи, я вам сказала, что это капилляротоксикозы. Значит, вот такая реакция была сосудистой системы, и она при благополучном течении всех родов дала сильнейшее кровотечение. Когда обращаются ко мне родители с просьбой, Жанна Сергеевна, помогите освободиться от вакцины, от вакцинации детей, поскольку нас не принимают в детское учреждение. Ну, во-первых, это нарушение нашего законодательства. А во-вторых, скажите, пожалуйста, как может ребенок непривитой, попадающий в коллектив садиков, где в садике 100% вакцинированные дети, какая опасность со стороны здорового непривитого ребенка коллективу привитых детей? Ведь они защищены. Им по полной программе проведено 9 обязательных прививок. Значит, они должны быть невосприимчивы к этой инфекции. Почему не принимают непривитых детей в коллективы? Причем в самом коллективе дети болеют, да еще как болеют. Там практически через каждые 2-3 недели с соплюшками ребенок вынужден, его не поступает в садик.
А почему привитые дети болеют? Они же не должны вроде давить.
Вот они не должны. Во-первых, вакцинация не дает длительное состояние иммунной защищенности, поскольку это как бы искусственные антитела, введенные, стимулируют кратковременный иммунитет невосприимчивости, если еще и дают этот иммунитет. Об этом может только сказать иммунологическое тестирование, иммунологическая реакция, которая должна проводиться и до вакцинации, и после вакцинации для контроля действия, контроля за формированием этого иммунитета. Почему у нас существует? В 3 месяца ребеночку делают вакцину КДС первый раз, коклюш, дифтерия, столбняк. Через месяц ревакцинация. Через месяц уже вторая ревакцинация. Для каждого ребенка существует особый уровень иммунного статуса. И как сработает эта вакцина для каждого конкретного ребенка, никому не известно. Абсолютно.
Жанна Сергеевна, а вот мы ставили сколько прививок, я своим детям ставила, но ни разу никакое иммунологическое тестирование им не проводили. Почему?
Поэтому, значит, вот
то есть не предлагают или как, или что
это? Во-первых, основная задача наших педиатров – это ежемесячно посетить врача-педиатра, выстоять в очередь в поликлинике, контактируя со всеми находящимися там детьми, взвесить, измерить рост и сделать очередную прививку. Это все, что входит в обязанности врача-педиатра. 100% охват прививками на участке, вверенном данному педиатру, это его основная обязанность, за которую, к сожалению, сейчас он получает 10 тысяч надбавки к зарплате.
Сергей,
врач заинтересован, материально заинтересован в том, чтобы, значит, охватить детский контингент этими вакцинами. Вот я вам расскажу такой пример. Ко мне обратилась женщина, у которой двое детей, совершенно здоровых. Они живут без прививок, без вакцинаций. И однажды к ней пришла участковый педиатр и заявляет: значит, вот вы знаете, пожалуйста, подумайте, вы, ваша позиция – это угроза здоровью вашим детям, как это можно без прививок в наше время и так далее. Она говорит: так вы понимаете, я считаю, что вакцины, наоборот, уносят здоровье моему ребенку. Я не прививаю детей, и они у меня растут здоровыми. Почему вас это так волнует? Она и говорит: ну, вот если вы не хотите, значит, делать вакцины, у меня к вам просьба. Напишите, пожалуйста, заявление, что вы переехали на другой участок, потому что из-за вас я страдаю материально. Она и говорит: как? Но ведь вы же врач, вы должны беспокоиться конкретно о здоровье моих детей. А она отвечает: вы меня простите, пожалуйста, я не скажу прямо, что она сказала, а мне наплевать на здоровье ваших детей, мне своих кормить нужно.
Но зато честно.
Ну, хотя бы честно, да. То есть, вот вы знаете, и то, что касается, например, беременных женщин, очень часто бывает так, что ко мне приходит женщина одна, значит, вся в слезах, и говорит: Жанна Сергеевна, если бы не нужен мне был декретный отпуск, я бы никогда порога не переступила женской консультации. Вот я, говорит, сегодня пришла к ней, она уложила меня на кушеточку и стетоскоп поставила мне на животик и слушает, должна была слушать сердцебиение моего ребенка. В это время в кабинет входит ее подруга, коллега. Она с ней разговаривает, держа стетоскоп на животике. Потом, говорит, встала, отошла и говорит: «Господи, как мне эти пузы надоели!» Вы можете себе представить состояние этой женщины? И это сейчас встречается очень часто, к сожалению, потому что, ну, наверное, многие, конечно, я не говорю о том, что это основная масса наших врачей, я не верю в это, не должно быть такого, что мы потеряли совесть и честь, но обращаются-то ко мне и рассказывают такие истории, что плакать самой хочется. Недавно в Екатеринбурге произошел такой трагический случай. Мальчик, ребенок 3 года и 4 месяца. Мать воспитывает ребенка одна, без отца. Работает водителем, ну, в общем, водителем на общественном транспорте. Она с большим трудом устроила своего ребенка в детский сад. Ей сказали, что пока вот такая ситуация, пока вы не сделаете прививку вашему ребенку от гриппа, мы его в группу не возьмем. Она делает прививку, и через 2 дня ребенок погибает. Вот скажите, в такой ситуации как помочь этой матери? И кто будет помогать этой матери?
Ну, это если доказано поствакцинальное осложнение, значит, ей должны какую-то компенсацию 2-3 миллиона выплатить.
Ну, кому это все нужно? Какие эти деньги?
Не, ну хорошо, ей, конечно, они не нужны, но в следующий раз, в 100 раз значит, еще подумают, да, врачи, правильно?
Да. Вот вы знаете что? Доказать в теперешнем состоянии системы захоронения, а не здравоохранение, доказать, что причина гибели ребенка является поствакцинальным осложнением, практически невозможно. У нас был один патологоанатом, который поставил соответствующий диагноз.
Правдивый.
Он вынужден был уйти с работы. Я получаю сведения со всего Уральского с Екатеринбургской области и многих городов России. Я побывала в 72 городах России, где я читаю лекции, провожу беседы с родителями о здоровом образе жизни, о воспитании детей, здоровых детей без лекарств, без прививок. И для беременных женщин очень опасное лечение беременных женщин с включением гормональных препаратов. Так вот, значит, эти сведения мне сообщают о всех трагических случаях. Вот я вам хочу рассказать такое тоже несчастье, которое произошло. Значит, это Свердловская область, Сесерский район. Этот поселок Сесерского района приехал наш представитель здравоохранения области с мужчиной, который даже плохо говорил на русском языке. Они приезжают в этот населенный пункт, и 10 мальчикам в возрасте 14 лет вводится вакцина. Я подробности не очень-то знаю, какая, но похоже, что это сделали вакцину от клещевого энцефалита. Главное то, что произошло в последующем. Значит, вечером у одного мальчика поднимается температура, очень высокая температура, а поскольку там даже медицинского пункта, фельдшерского пункта нет, они вынуждены были вызвать скорую помощь по санавиации. Когда медики попытались узнать, в чем же дело, почему, в чем причина такого повышенной температуры, значит, мать ничего не могла сказать, что вот он пришел из школы, и вот такое состояние. Тогда они обратились к родительнице в соседнем доме, где же мальчик тоже учился вместе с ним. И разговаривая с мальчиком, оказалось, что у мальчика амнезия. Он не помнит даже, что он был в школе в этот день. Ну, а потом выяснилось, что вот этим ребятам сделали прививки. Мальчика госпитализировали, и в момент госпитализации у него происходит остановка сердца, клиническая смерть. Благодаря помощи медицинским работникам, оперативной помощи, то есть делается непрямой массаж сердца, адреналин в мышцу сердца, ребенка, значит, восстановили сердечную деятельность. Вот эти случаи поствакцинальных осложнений, которые даже у нас только в Екатеринбурге происходят, никогда об этом ничего не будет известно в средствах массовой информации, потому что эта информация будет играть в сторону тех сторонников вакцинации, подобных, извините, нашему главному санитарному врачу. Мне было стыдно слушать выступление по радио нашего мною неуважаемого товарища Романенко, который заявил: да хоть 100 вакцин вводите ребенку одномоментно, ничего с ним не случится. Вы знаете, ну уж это прямое подтверждение геноцида, вакцинального геноцида, существующего у нас в России. Наверное, всем уже известно, что наша Россия давно превратилась в полигон для испытания клинического апробирования иностранных вакцин. Еще по этому поводу я вам скажу такой пример. Скажу. В 2009 году в Елане после вакцинации призывников одномоментно на следующий день после приезда их в Елань была привита вакцинация, проведена вакцинация 3900 новобранцам. Даже на следующий день, это значит, не посмотрены санитарные там документы о здоровье этих ребят, пацанов. И буквально в течение нескольких недель заболело более 900 ребят воспалением легких, пневмонией. Наверное, слышали эту историю, о ней говорили. Так вот, из этих 900 ребят погиб Антон Юматов. По поводу этого случая состоялась пресс-конференция в редакции «Комсомольской правды», где я присутствовала. Вы знаете, мне тоже было стыдно слушать моих коллег-врачей, которые говорили, что причина пневмонии у 900 солдат явилась то, что после вакцинации без головных уборов они чистили снег на территории. Ведь эта информация рассчитана на что? Мы такие глупые? Мы во что превращены? И никто не задал никакого вопроса там по этому поводу, что причиной пневмонии явилась вакцина Пневмо-23. Это французская вакцина, которая давно исключена из использования и в самой Франции, и в государствах, европейских государствах. А нашим ребятам, солдатам, вводится одномоментно Пневмо-23, вакцина против 23 возбудителей пневмонии, гепатит А и грипп. Это было одномоментно введено каждому солдату. Неужели непонятно, что 900 ребят не могли простыть, чистя снег, без головных уборов? А ведь они поступили, выходят, здоровыми, раз прошли медицинскую комиссию. Да, кстати, на этой пресс-конференции я, как представитель медицины, выступила, ну, может быть, довольно-таки резко, попросила почтить память Антона Юматова не как умершего мальчика, а как погибшего по бессовестной халатности медицинских работников. Виной этому, этой гибели, конечно, стали вакцины. И несмотря на это, в общем-то, мы с комитетом солдатских матерей, в общем, пришли к выводу, что необходимо... Ребятишки-то наши, это те же граждане Российской Федерации. У нас есть соответствующие законы, которые охраняют право на самостоятельное решение в отношении медицинского вмешательства. В частности, 32-я статья «Основы законодательства об охране здоровья граждан». Это приложение Конституции, это федеральный закон. Он предусматривает следующее. Необходимым условием для медицинского вмешательства является добровольное информированное согласие гражданина. Добровольное информированное. Каждому солдату, которого прививают, должны были объяснить, от чего эта вакцина, какие могут быть осложнения, и обязательно получить письменное согласие на вакцинацию. Это гражданин Российской Федерации.
Жанна Сергеевна, а вот у меня боец еще 7-летний, и когда мы поставили ему прививку от гриппа, он стал сначала задыхаться, потом ему поставили обструктивный бронхит, потом только что он вышел из школы после обструктивного бронхита, он тут же свалился с ангиной. И у меня такие мысли возникли по поводу вот нашей замечательной французской вакцины от гриппа. Почему она нас не защитила вот от этих всех болезней-то, которые приключились сейчас с Игнатом? Я даже не знаю, он все еще на больничном. Как дальше будут дела обстоять и как вообще с этим? Поскольку у нас тема, как растить здорового ребенка, то я-то надеялась, что я защищаю свое дитя.
Значит, вот, к великому сожалению, такая ситуация. Вот вы посмотрите, у нас ежегодно 70 тысяч людей погибает от наркотиков. Ежегодно 70 тысяч от наркотиков. Сколько погибает у нас от ДТП? Плохие дороги. Вот почему делается акцент, например, такая сумма, 5 миллиардов рублей выделено для производства вакцины от свиного гриппа, которого нет и не было. Это миф, который создали для того, чтобы вот эти деньги были доступны. Во-первых, прививка от гриппа — это, какое-то сказочное предчувствие, что ли, должно быть у наших санитарных врачей, которые должны предвидеть, какой штамм гриппа возникнет, будет причиной эпидемии гриппа. Конкретно, допустим, нынче. Откуда мы знаем, какой грипп будет? Кстати, уже знаем, наверное, что будет опять вспышка несуществующего, может быть, кошачьего или собачьего гриппа.
Жанна Сергеевна, так сейчас уже говорят об эпидемии в многих областях. Да. То есть там что, да, люди, да, не вот привиты или наоборот там привиты?
Вот в том-то и дело, что сейчас это уже будет никому неизвестно. Хотя прозвучало вот по поводу этого ситуации в Челябинской области. Говорит, берут интервью не у врача-иммунолога, не у санитарного врача, а у медицинской сестры, которая является механическим исполнителем этой воли. То есть она делает укольчики. И она заявляет, мы в 100% провели профилактику гриппа, ввели вакцину от гриппа.
Откуда эпидемия?
В 100%. Откуда эпидемия? Точно так же, вот в Нижнем Новгороде, по-моему, это эпидемия. Теперь еще что нужно знать. Вы понимаете, что такое эпидемия? Вот как нас учили раньше и как мы относились к нашему образованию, я до сих пор помню, что эпидемия – это 100 случаев инфекционного заболевания на 10 тысяч населения. У нас в Екатеринбурге население 1 400 000, так? Ну, в области 4,5 миллиона. Получилось так, что нужно 10 тысяч заболеваний для того, чтобы ситуацию обозвать эпидемией. То есть у нас не было никаких эпидемий никогда, и ни дифтерии, и никакого гриппа, никаких эпидемий у нас не было. это для того, создана, это, так сказать, информация вводится для того, чтобы опять-таки привлечь большую сумму денег. То есть у нас вакцинальный бизнес занимает второе место после наркобизнеса.
Жанна Сергеевна, а вот скажите, пожалуйста, как врач, вы, наверное, знаете, что за организация, которая называется Всемирная организация здравоохранения? Потому что я слышала, что она активно, значит, продвигает эту вакцинальную идею, а поскольку руководит ей господин Рокфеллер, у меня возникли почему-то огромнейшие сомнения в том, что господин Рокфеллер желает здоровья всей нашей Российской Федерации. И я подумала, что даже чисто логически, наверное, как бы ничего хорошего желать нашим людям господин Рокфеллер не может. Следовательно, все, что делает ВОЗ, априори, как бы, может быть направлено против нас. И недавно я слышала выступление, живое выступление господина Билла Гейтса, который сказал, что на нашей планете, значит, 4, по-моему, и 8 миллиарда человек, скоро будет 6, а может еще и больше, и хорошо бы посредством вакцинации сократить население на 10-15%, потому что слишком много людей развелось на Земле. То есть, как бы он это немножко приоткрыл завесу тайны над тем, что такое вакцинация, или он имел в виду, что вакцинация там позволит как-то вот оптимизировать, там, я не знаю, даже не знаю, как сказать, в каком случае население может сокращаться, это люди могут только умирать. То есть какую роль может играть вакцинация вот в этом процессе?
А теперь вы, наверное, знаете, как эта программа хорошо осуществляется у нас в России. Вакцины – оружие массового поражения. Это очень легкий, доступный метод уничтожения населения, когда в 100% практически наше население, ну, слава богу, сейчас уже не в 100%, верит медикам. Медицина непогрешима. Как может врач советовать? Да-да-да.
Мы привыкли верить.
Мы привыкли верить. Совершенно верно. Это, конечно, я не хочу сказать, что все медики у нас такого плана. Безусловно, нет. Мы поставлены в такую ситуацию, что вынуждены выполнять эту чужую волю. Но ведь правильно, ведь политика золотого миллиарда – это легко реализуемо, потому что наше население российское очень доверчиво, вообще очень доверчиво. Ну, этим прекрасно пользуются средства массовой информации. Вы посмотрите, где, в какой стране разрешены рекламы лекарственных препаратов? Ну, где это видано?
Кстати, Жанна Сергеевна, я знаю, насколько мне известно, вы очень много бываете за границей и в разных странах побывали, и, наверное, знаете ситуацию там. Вот с первых минут жизни вакцинируют ли где-нибудь детишек?
Единственная страна в мире – это Россия, где делаются прививки в родильном доме. К великому нашему стыду. Вы понимаете, рождается ребенок со своим иммунным статусом. И, как правило, если даже новорожденного ребеночка, здорового ребенка от здоровой матери, поместить в палату с острым инфекционным заболеванием, он не заболеет. Вот какова сила иммунитета у новорожденного ребенка. У ребенка, в здоровье которого и до беременности не вмешивались медицины. Вы посмотрите, что у нас творится во время беременности женщинам. Я даже знаю такие случаи, когда женщина, находясь в институте охраны материнства и младенчества, вынашивая свою беременность, каждую неделю ее направляли на ультразвуковую диагностику. Она мне принесла целую кипу результатов ультразвукового исследования. Академик Горяев... У него есть работа, посвященная влиянию высокочастотных колебаний, в частности УЗИ, на беременную женщину и вообще на биологические структуры. И там сказано, что, слава богу, он подтвердил это мнение, высокочастотные колебания очень опасны для зарождающегося организма. Особенно они влияют пагубно на паренхиматозные органы. А что это такое? Головной мозг, печень, органы внутренней эндокринной системы. Разрушаются межклеточные связи. И клеточка может восстановить свое существование, свою жизнь, размножаясь, активно размножаясь. И когда она начинает, недоразвиваясь, размножаться с недоразвитым ядром, это уже симптом онкологической направленности. Понимаете? Вот, например, опять-таки, слушаю по телевидению такую вещь. Значит, срочно нужна помощь, инвесторы, помогите. Ребенок в возрасте 1 месяца страдает тяжелейшим поражением печени, гепатит, который требует пересадку печени. Операция может быть проведена только за границей, им требуются там какие-то там миллионы рублей. Родился, да, сказали, родился здоровый ребенок, значит, все такое. И словом не сказано о том, что этот ребенок вакцинирован от гепатита Б. То есть вакцина гепатита Б – это прежде всего гепатотоксичная вакцина. И сам по себе гепатит Б – это заболевание, которое передается только кровавым путем, то есть введением инфицированного препарата в ток крови. Поэтому эта вакцина от гепатита Б – это вакцина от бессовестной халатности медицинских работников. Заразиться можно только, почему, или во время медицинского какого-то вмешательства, там, трансфузия крови зараженной может быть, или кровезаменитель, или плазмы, или каких-то растворов. Можно заразиться в стоматологии, в хирургии, используя какие-то грязные инструменты или, опять-таки, препараты. То есть непосредственно введя в источник вирус гепатита Б в ток крови, каким образом может заразиться новорожденный ребенок? За что он, ему вводится эта вакцина, которая вот в данный момент у ребенка полностью уничтожит его рожденный иммунитет, ребенок начинает болеть. Если устойчив ребенок, тем более к этому вирусу, то у него может возникнуть аутоиммунное заболевание. Вот у нас, например, в областной детской больнице есть целое отделение гематологической патологии, гемопатологии, где лежат дети в возрасте уже до года с сахарным диабетом. Большое количество аллергических заболеваний, в частности, вот то, что вы спросили о вашем ребенке, астмоидное состояние, это связано с тем, что каждая вакцина особенно опасны, конечно, живые вакцины. Живые вакцины, они все небезопасны, и для того, чтобы выявить возможность поствакцинального осложнения, необходимо прежде всего определить иммунный статус у этого ребенка. Один ребенок из 500 чувствителен к туберкулезу. Один ребенок из 500. А 499 детей с имеющейся устойчивостью к туберкулезу, получая вакцину БЦЖ, потенциально развивается у них заболевание или аутоиммунное заболевание, или же, то есть аутоиммунное заболевание, когда собственные антитела начинают пожирать клетки своего, этого же организма. Но 499 детей, которым нечувствительны они к туберкулезу, они не заболеют, даже встретившись с ними. В первые 5 лет после рождения каждого ребенка происходит обязательное инфицирование туберкулезной палочкой. Обязательно. И судьба этой туберкулезной палочки может быть разная. Значит, дети, которые являются здоровыми, опять-таки, у них имеется этот иммунитет, туберкулезная палочка может завершить свой путь формированием первичного туберкулезного комплекса. Это, значит, воспалительный процесс туберкулезного характера лимфатического узла в корне легкого, дорожка лимфоидная и, значит, небольшой кусочек, допустим, легочной ткани. Это так называемый первичный туберкулезный очаг, который заканчивается образованием иммунитета собственного. Так называемый очаг гона. Может быть, даже слышали. Иногда на флюорографии у ребенка там, или у взрослого определяют там, в корне легкого очаг гона. То есть этот человек сформировал собственный иммунитет от туберкулеза. Если же вакцину БЦЖ, это живая вакцина, ввести ослабленному организму или ребенку, родившемуся с родовой травмой, а кесарево сечение – это в 100% родовая травма. А им нет противопоказаний. Ребенок родился путем кесарево сечения оперативных родов, обязательно вводят вакцину БЦЖ. Может сформироваться настоящее туберкулезное заболевание. В частности, очень часто это туберкулез периферических лимфатических узлов, то есть появление воспаленных лимфатических узлов шейных, затылочных, это у детей очень часто. Вот. И если ребенок очень ослаблен, то может развиться генерализованная форма туберкулезного процесса. В частности, туберкулез легких, туберкулез суставов. У детей топическая локализация, излюбленная локализация туберкулезной палочки – это костно-суставная система. Вот опять-таки такой пример. Значит, я находилась в городе Лесном. Мне привезли ребенка в возрасте 9 месяцев, ребенок с церебральным параличом. Я порекомендовала, чтобы ребенок, даже ребеночек не мог держать головку. Мы с этой женщиной начали вот эту систему искусственного закаливания, тренировки, и у нас буквально через полгода ребенок начал уже реагировать, улыбаться, сидеть начал, держать, конечно, потому что излечить церебральный паралич практически невозможно. Но хотя бы помочь ребенку немножко помогать в своем статусе, это в наших силах и в силах родителей. И вот вы знаете, я приезжаю в следующий раз. Я 2 раза в год приезжала к ним. И мне приносят этого ребенка. Я его осматриваю и слышу запах мази Вишневского. Я говорю, а что, вы чем-то лечили, что ли, ребенка мазью Вишневского? Да, говорит, мы вот сейчас лечим, у него свищ открылся лимфатического узла подчелюстного, и нас лечат вот этой мазью Вишневского, и вот мы приходили очередной раз, значит, на прививку. Я говорю, какую прививку? А нам сделали от полиомиелита и от кори прививку. Я говорю, как? В том состоянии, где туберкулез периферических лимфоузлов, свищевая форма, и вам на этом фоне сделали еще 2 прививки? Да. Вот это преступление. Это преступление, понимаете? Или то же самое, значит, ну, к сожалению, мне очень часто приносят детей с церебральным параличом, тоже с церебральным параличом ребеночек, значит, уже стал тоже реагировать хорошо, тоже какие-то двигательные активные функции начинали развиваться. И мать уговорили под таким предлогом, что ваш ребенок нуждается в лечении в центре особого ребенка и обязательно будет госпитализирован для лечения на изоплит. Там у нас есть специальное медицинское учреждение, где лечат таких детей. Но туда не примут вас без вакцинаций. Поэтому вам нужно обязательно хотя бы 3 прививки сделать, в том числе и БЦЖ. Одним словом, ребенку делают эти вакцины, и через 2 недели ребенка не стало. Ну вот такие случаи говорят о том, что даже наши медики, ведь у нас же раньше был перечень противопоказаний для вакцинации. Вакцина производится изначально только идеально здоровому ребенку. Это профилактическая мера. А не противоэпидемическая мера, как мы говорим, вот сейчас у нас начнется вспышка гриппа и начнутся активные вакцинации. Но во время эпидемии делать вакцинации категорически нельзя. Может оказаться пациент в состоянии инкубационного периода заболевания, то есть клинических проявлений заболевания нет, но он уже инфицирован. И если в данной ситуации ввести живую вакцину, в частности вакцину от гриппа, в лучшем случае закончится тяжелой формой гриппа. В худшем случае произойдет летальный исход. Это тяжелейшее заболевание. Вот прививка от туберкулеза уже, ну, я хотя бы удовлетворена высказыванием Романенко, да?
Извина, что Романенко.
Романенко. Что он сказал? Что да, вакцина, старая вакцина от БЦЖ, ее уже так, решается вопрос ее изменений и так далее. Так вот, даже хотя бы из этого, исходя, ну, пожалуйста, сделайте так, чтобы в родильном доме эту устаревшую, малоэффективную вакцину не вводить новорожденным детям.
А я вот помню, что в 99-м у меня Кира родилась, меня, по-моему, никто не спрашивал, ставить, да? Не ставить. Да. Воткнули ей, и все. А сейчас вот да. Тоже так же.
Сейчас таким образом. Слава тебе, Господи, что у нас уже подвижки есть. Поэтому, милые мои люди, пожалуйста, если у вас рождается ребенок, и вы вынуждены рожать в наших родильных домах, Позвольте мне улыбнуться. Значит, обязательно нужно письменное согласие на введение в родильном доме вакцины. Принцип действия вакцинаторов в родильном доме такой. Если она выпишется из родильного дома, ее потом не поймать. Поэтому надо воткнуть это в родильном доме. То есть это глобальное, в глобальном порядке нарушение и прав человека. И это антигуманный поступок. Вот я даже сомневаюсь, можно ли назвать этих врачей врачами, уж не докторами тем более. Иногда, вы знаете, даже мне приходится таким образом говорить, если уж вы все-таки привыкли лечиться у медиков и доверяете какому-то врачу, ну, поинтересуйтесь, пожалуйста, сам-то доктор болеет. Если он болеет, значит, он не умеет быть здоровым, значит, он не умеет сохранить свое здоровье сам. Как же он может советовать своим пациентам сохранять это здоровье?
Стоит узнать, врач, есть ли...
Да.
Болеет ли врач, есть ли у него дети, болеют ли его дети. Это информация важна.
Можете не узнавать. Зачастую, чаще всего, медики, грамотные медики, своих детей не прививают. Вот я вам даже расскажу такую историю. Значит, выписывается из родильного дома дочка медика. Значит, рожался ребенок в родильном доме, где у этого медика тоже есть знакомые. При выписке она берет эту справку, мама, бабушка вот этого ребенка, и читает НМК 1-2, нарушение мозгового кровообращения первой и второй степени. Она и говорит, откуда это? Это что, у него нарушение мозгового кровообращения? А что случилось в родах? И вот эта знакомая доктор ей говорит, да не волнуйся, это я написала этот диагноз, чтобы его отвезти, сделать противопоказания для вакцинации. Почему же эти противопоказания не существуют для всех детей? Вот это наш Степочка. Вот, Ирочка, роды я приняла сама у своей дочери. Мы родили вот эту вот лапочку мою. Сейчас ему полгода, он у нас ходит по снегу, обливается холодной водой. Степуша уже стоит в полгода, ходит уже, держась за ручку в полгода. А это мой старший внук, Артемочка. Вот никто у меня из детей не привит. Никаких вакцин не делали. Вот доченька у меня с рождения тоже занимается, вот, ныряет, плавает, обливается. Вы поздоровались, познакомились? Это Наташенька, это моя младшая дочь. Вот это моя старшая дочь, вот, с зятем. Вот это моя средняя внучка, вон Настенька, она учится в Вене. Почему мы часто ездим в Вену, в Австрию? Она учится в университете.
А вот в такой вот стране замечательной, как Австрия, западной, европейской, благополучной, вы наверняка ведь знаете, как там дела обстоят.
Вот я же вам и рассказываю, что там без согласия никто ничего не делает. Безусловно, обязательно письменное согласие.
Но согласие они все-таки начинают делать там в роддомах?
А вы знаете, там вот многие, вот после... Мы там собрались с коллективом определенным, наши женщины русские, которые замужем за австрийцами, и мы там собрались в этот коллектив, и я когда рассказала об этой ситуации, конечно, они все единогласны, конечно, будем отказываться, никаких вакцин, потому что осложнения от вакцины там есть. И там есть. Но там в родильном доме не прививают, это однозначно.
Уважаемые братья и сестры, разговор наш с Жанной Сергеевной Соколовой мы можем продолжить, если вам интересна эта тема. Также, по моим сведениям, Жанна Сергеевна примет участие в областном родительском собрании, которое пройдет 12 февраля в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. И тогда вы сможете задать ей свои интересующие вас вопросы. Храни вас всех, Господь, и пожелайте нам тоже Божьей помощи.